Евсеева, а я расскажу о прогнозе погоды в крупнейших российских городах. В Москве и в Санкт-Петербурге сегодня плюс 14, но в Москве облачный небольшой дождь, а в Петербурге ясно и без осадков. Сегодня четверг, 24 сентября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Некоторые темы ближайшего часа. Лондонский суд решает судьбу российского предпринимателя Евгения Чичеваркина. В Санкт-Петербурге новое развитие получило дело об избиении подростка на национальной почве. Дмитрий Медведев продолжает рабочий визит в США. Первая часть трехдневной поездки российского лидера – это участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН, в саммите лидеров Совета Безопасности по ядерному разоружению, а также накануне Дмитрий Медведев встречался с президентом США Бараком Обамой. И отметим, что это уже третьи полномасштабные переговоры американского и российского президентов. И они состоялись после того, как Барак Обама заявил об отказе от размещения элементов американской противоракетной обороны в Европе, на чем, в свою очередь, настаивала Россия при прежней администрации Джорджа Буша. И вот это обстоятельство добавило интереса к очередным переговорам Обамы и Медведева. Многие эксперты теперь говорят, что одной лишь перезагрузкой отношений между Россией и США здесь дело не ограничивается, а две страны не просто налаживают новые отношения между собой, а находятся в поиске обоюдных интересов во внешней политике. При каких условиях Россия и США могут стать союзниками? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете писать нам на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь будем говорить по телефону 8-800-222-12. Сегодня мы задаем вопрос, при каких условиях Россия и США могут стать союзниками? И вот Рина на сайте свободанews.ру пишет, когда Россия заменит своих узурпаторов на легитимно избранных президентов. Ну, больше ответов узнаем, повторюсь, совсем скоро. А пока в эфире информационная программа «Время свободы» и другие важные темы. Британские власти рассматривают вопрос об экстрадиции бежавшего в Британию бывшего владельца сотового ритейлера Евросеть Евгения Чичеваркина. В Лондоне прошли предварительные судебные слушания по его делу. Рассмотрение дела по существу назначено на 1 декабря. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В январе этого года московский суд выдал санкцию на арест Евгения Чичеваркина, обвинявшегося в похищении человека и насильственных действиях. К этому времени Чичеваркин с семьей уже 2 месяца проживал в Лондоне. В июне российская генпрокуратура направила британскому министерству внутренних дел запрос об экстрадиции экс-владельца Евросети, а в августе Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на его арест. Чичеваркин был припровожден в суд, который отпустил его под залог в 100 тысяч фунтов. Все вопросы об экстрадиции в Британии решает суд. 22 сентября в Лондоне состоялось первое судебное слушание по делу об экстрадиции Евгения Чичеваркина. Оно носило предварительный характер и продлилось около 10 минут. Судья Вестминстерского магистратского суда Тимоти Уоркман назначил рассмотрение дела по существу на 1 декабря. Чичеваркину был запрещен выезд за пределы Британии, его заграничный паспорт конфискован. На слушаниях по делу о его экстрадиции российскую генпрокуратуру представляет Королевская прокурорская служба Великобритании. Ее представитель Мелани Кэмберленд должна подготовить обвинительное заключение. Адвокаты Чичеваркина намерены строить его защиту, исходя из того, что в случае его выдачи России там его ждет предвзятый и несправедливый суд. Ну и, конечно, они будут настаивать на политической мотивированности дела. Один из адвокатов российского предпринимателя Юрий Гервис в интервью «Радио Свобода» сообщил о новом повороте в деле Чичеваркина в Москве, где началась служебная проверка деятельности сотрудников следственного управления, расследовавших дело его подзащитного.
Проводится служебная проверка тех заявлений, которые были высказаны в отношении сотрудников управления К. БСТМ.
Кто инициировал эту проверку?
Поскольку обычно это служба собственной безопасности, там, ну и с учетом в настоящее время борьбы там с коррупцией.
А в отношении кого инициирована проверка?
В отношении сотрудников управления ИК, которые имели отношение к изъятию телефонов там и всего. Это 38-й отдел управления ИК там.
Евгений Чичваркин заявил, что он надеется и полагается на британское правосудие. А скажите, на чем основаны эти его ожидания?
Ну, ожидания его основаны на независимости английского суда, на и судебной системы, от политического влияния, от влияния каких-либо других структур, от того, что данный суд имеет очень большую историю правовую, большие юридические традиции, всегда доказывал вне зависимости там по различным делам свою непредвзятость при решении вопросов и неангажированность какими-либо политическими или иными веяниями. Поэтому он здесь отдает себя на решение суда, и он примет любое решение, которое будет принято судом, вне зависимости от положительного в его сторону или будет он или отрицательного. Но он считает, что оно в любом случае будет основано на букве закона и не связано ни с какими конъюнктурными политическими вопросами.
Предыдущие дела об экстрадиции российских граждан, которые рассматривал английский суд, носили политический оттенок. Чичваркин же обвиняется в насильственных действиях, в уголовных деяниях. А какой в этом случае может быть судебная перспектива его дела?
Хотел бы заявить вам как адвокат, что в российском законодательстве нет политических статей. И здесь те же процессы, которые были инициированы в отношении Березовского, там, в отношении Закаева, в отношении сотрудников Совкомфлота, других организаций, которые обвиняются в исключительно уголовных преступлениях и никоим образом не связаны с политическими действиями.
Говорил адвокат Евгения Чичваркина Юрий Гервис. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9:15, и я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В американском городе Питтсбург сегодня открывается двухдневная встреча на высшем уровне лидеров ведущих стран мира – саммит «Большой двадцатки». Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев провели переговоры в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В результате беспорядков в Гондурасе после возвращения в страну свергнутого президента Мануэля Силаи погибли 2 человека. В Мурманской области закрыта на карантин одна из школ, 17 учеников которой, возможно, заболели гриппом H1N1. Официальные курсы валют. Доллар 30 рублей ровно, евро 44 рубля 39 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. К 80-летию Юза Олешковского. Отрывок из нового романа «Предпоследняя жизнь». Барбет Шредер, 40 лет в кино. Кира Муратова глазами Михаила Ямпольского. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени на Радио Свобода. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В студии вновь Валерия Шабаева. Она сегодня читает российские газеты. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения.
Нас, по-моему, обеих привлекла публикация в «Коммерсанте», которая рассказывает о том, что же будет с русским маршем, который теперь вроде как пытаются взять под свое крыло прокремлевское движение «Наши».
Ну, во всяком случае, «Коммерсант» полагает, что это будет марш националистов, и так, озаглавлена публикация, и сообщает издание вот о том, что вчера движение «Наши» объявило о намерении отобрать у националистов бренд «Русский марш» и провести акцию с таким названием с участием не менее 20 тысяч человек 4 ноября на Васильевском спуске. Ну и вот приводит издание мотивацию. Прозвучала она из уст одного из организаторов вот этого самого нового русского марша, комиссара движения Екатерины Грудиной, который говорит, что мы хотим отобрать это название у националистов, потому что для них русский – это тот, у кого определенные формы глаза и нос, для нас же русские – это все, у кого есть гражданство России. России. В октябре начнется масштабная рекламная кампания «Русского марша». Рекламировать его будут звезды кино и эстрады. И их фотографии с подписью «Я иду на русский марш» появятся на уличных щитах и билбордах. Ну, закончится акция концертом у Кремля, а защищать наших будет их собственная служба безопасности и охрана, и милиция тоже. Идеи этой наши поделились 21 сентября в ходе встречи с замглавы кремлевской администрации Владиславом Сурковым, который, по их словам, оказался в восторге от такого начинания. Напоминает «Коммерсант» о том, что «Русский марш» придумало движение против нелегальной иммиграции после того, как в 2005 году 4 ноября стали отмечать государственный праздник. Первые марши проходили под откровенно фашистскими лозунгами. Участниками маршей занималась прокуратура. Они неоднократно запрещались властями. А бывший лидер ДПНИ Александр Белов за выступление на одной из акций получил условный срок за разжигание межнациональной розни. В 2007 и 2008 годах прокремлевские молодежные движения пытались проводить 4 ноября контракции. Однако в центре внимания все равно оказывался вот этот скандальный русский марш. Ну, реакция националистов последовала естественно. Вчера они заявили, что попытка наших отобрать у них бренд выглядит смешной. Член Национального совета ДПНИ Владимир Тор говорит: они хотят провести русский марш без русских, зато с парадом других национальностей. Это бред какой-то. Мы свой марш проведем в Люблино против Люблизона и иностранцев на рынках. Это реальная проблема. Нас поддержат тысячи людей, потому что мы искренние и ничего не имитируем. Конец цитаты. Лидер Славянского союза Дмитрий Демушкин говорит: лейбл все равно останется нашим, потому что еще в 2008 году Краснопресненский суд назвал меня единственным организатором русских маршей в Москве. К нам на акцию идут скинхеды правые. Они хотят кричать «Слава России!». Если нашисты готовы проводить нас к Кремлю, мы будем только рады. А если сгонят студентов, то неформалы все равно выйдут самостоятельно. Ну и реакция правозащитного сообщества уже тоже есть. Заместитель директора правозащитного центра «Сова» Галина Кожевникова напоминает: все попытки прокремлевских движений противодействовать русскому маршу заканчивались тем, что они сами начинали кричать «Россия для русских». Но самое страшное не в этом. Если обыватель увидит по телевизору 20 тысяч подростков под вывеской националистов, он будет твердо знать, что это отныне законно. Такой подход, по мнению Галины Кожевниковой, легализует маргинальные лозунги националистов. Ну и вот Илья Яшин, один из лидеров движения «Солидарность», говорит так: сейчас уже становится очевидным, что нашим из-за кризиса дали вторую жизнь, но только не придумали, чем их занять. Пусть еще попробуют перехватить марши несогласных и гей-парад. Может быть, хоть тогда власти разрешат эти акции.
Не понимаю, что делается. Отберем у националистов русский марш, постираем лозунги и вынесем сушить на Васильевский спуск. Ну, не знаю, если русский марш будет у наших, то тогда у националистов, очевидно, будет какая-нибудь акция под названием «Не русский марш отсюда». В общем, найдут все свой выход, и в результате получится полная неразбериха, я так думаю.
Это точно.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты, и мы еще встретимся в студии утренней информационной программы «Время свободы». Ну и репортаж из Петербурга отчасти продолжает тему публикации в сегодняшнем «Коммерсанте». Я имею в виду тему национализма. Следствие по факту избиения школьника Тагира Керимова в Петербурге получило результаты новой экспертизы, которая заключила, что лозунги «Убивай хача», «Крысам крысячья смерть» и «Россия для русских» направлены на разжигание межнациональной розни и на унижение достоинства человека или группы лиц по национальному признаку. Предыдущая экспертиза таких выводов не сделала, что обернулось громким скандалом. Тему продолжает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Девятиклассник Тагир Керимов был избит до состояния комы группой молодых людей 14 февраля 2009 года. Он получил тяжелейшие травмы и частично потерял память. Теперь он лечится в Дагестане. Громкий скандал вызвали выводы эксперта Центра судебных экспертиз Северо-Западного округа, из которых следовало, что фразы «убивай хача», «крысам крысячья смерть», «Россия для русских» в контексте дела нельзя определить однозначно. Такой вывод позволил петербургскому управлению Следственного комитета заключить, что действия подростков не носили ксенофобского характера, и передать дело в Главное следственное управление УВД города. Только после разразившегося скандала, после того, как расследование взяла под свой контроль Общественная палата, дело Керимова вновь было принято к производству отделом по расследованию особо важных дел. По инициативе межрегиональной правозащитной организации «Агора», представляющей интересы Тагира Керимова, экспертами Нижегородского государственного университета имени Лобачевского была проведена еще одна экспертиза, точнее, внесудебная комиссионная психолого-лингвистическое исследование, признавшее лозунги экстремистскими. «Есть очевидные вещи, где экспертиза вовсе не нужна», считает президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий.
Следователи пытаются прикрыться подобными экспертизами. Экспертное заключение требуется тогда, когда не хватает собственных познаний для ответа на какие-то специальные вопросы. Та ситуация, о которой мы говорим, совсем не такая, при которой требуется назначение лингвистической экспертизы. Это просто способ увести виновных от ответственности. Националистический настрой этой группировки устанавливаться должен не заключениями экспертиз, а исследованием их образа жизни. Это отсутствие политической воли, которая бы привела в действие наши законы, которые позволили бы задавить эту гидру в самом зачатии.
По мнению Юрия Новолоцкого, следователи не заказывали бы экспертиз для установления очевидных вещей с целью закрыть дело, если бы не имели поддержки высоких начальников. На Тагира Керимова нападали 25-30 человек, и только пятеро из них привлечены к уголовной ответственности, так что сейчас следствие пытается установить личности еще нескольких молодых людей, причастных к нападению. Татьяна Вольская для Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». 26 сентября Илье Кормильцеву, автору текстов песен Наутилуса Помпилиуса, поэту, переводчику, публицисту, издателю, исполнилось бы 50 лет. В память о нем вечером того же дня в клубе «Б2» в Москве будет дан концерт, а днем на Троекуровском кладбище в столице откроется памятник, рассказывает Марина Тимашева.
Но начнем мы издалека, из Лондона. Там умер Илья Кормильцев, там год назад на скамейке появился памятный знак с его именем. И я спрашиваю у друга Ильи, продюсера детского проекта «Жужа» и журналиста Константина Преображенского, где искать это место.
Поставили ее в сквере или там площадь под названием Линкольн-Инн, это недалеко от Британского музея.
2 года ушло на то, чтобы сделать и установить памятник Кормильцеву на Троекуровском кладбище. Значит ли это, что возникали какие-то сложности?
У нас такая возникла ситуация, что нужно обязательно присутствие человека в конторе кладбища, чтобы дали разрешение на установку памятника, то есть хозяина могилы. Вот. А у нас, конечно, ситуация веселая, то, что хозяйка могилы живет в Лондоне.
Мы говорим сейчас об Олесе Маньковской, вдове Ильи Кормильцева.
У Олеси какие-то были проблемы с паспортом, она его там сдала на какое-то переоформление. И совершенно была нелепая ситуация, когда, в принципе, все готово, но мы просто физически не могли начать работы по монтажу самого памятника. Но, слава богу, этот памятник поставили.
Мы, это вы, Константин Преображенский, это архитектор и художник Александр Коротич и Галина Порохня.
Ну, и мастер Афанасий Владимир Александрович, который этот памятник изготовил.
А финансирование многие люди как-то помогали?
С финансированием, ну, тоже были свои проблемы. То, что был мемориальный концерт, и там были собраны какие-то средства Олегом Сахмаровым, которые пошли, собственно говоря, на авансирование создания памятника. Но в процессе рубль слегка похудел, вот, и начался пресловутый кризис, деньги, естественно, кончились. Но когда действительно критическая была ситуация, нам надо было расплачиваться за памятник, мы позвонили Славе Бутусову, и вот он и его друзья тоже нам помогли как-то. Памятник опять кому ставился на народные, можно сказать, деньги с участием членов семьи Ильи Кормильцева.
Памятник, сделанный по эскизам друга Кормильцева Александра Коротича, производит сильное впечатление. Это выразительная, умная, строгая работа. 2 мраморные плиты, черная и белая, как страницы развернутой книги, а между ними, будто скрепляя их, очки и строки на белой плите. Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
На белой плите? Короче, написал строчки стихотворения «Золотой дирижабль». «Золотой дирижабль в ожидании висит надо мной». я еще не хочу умирать, я уже не боюсь умереть. Это, мне кажется, не очень соотносилось с образом Ильи. А Олеся Маньковская предлагала одно из последних стихотворений Кормильцева: «Мир – это больница для ангелов, которые разучились летать или позабыли дорогу на небо». И я вспомнил, как мы с Ильей ругались по поводу плаката, который тогда напечатала какая-то фирма, которая производит батарейки. И я говорил, что подайте на них в суд. И там были эти строчки: «Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки». Вот эти строчки имеют прямое отношение к поэту, к Илье, к поэзии. Эти строчки знают все, кто слышал когда-либо музыку Наутилуса. И вдобавок здесь есть слово «музыка», да, и если... «Я заменю батарейки», да, прищур кормильцевский, который вот все хочет взять в свои руки, и мой вариант надписи, слава богу, был принят.
В концерте памяти Кормильцева примут участие рок-группы «Сакмаров Бенд», «Апрельский марш», «Мегаполис», «Выход», а также Александр Пантыкин, Алексей Могилевский, Александр Чернецкий, Татьяна Зыкина и мой второй собеседник Олег Сакмаров, один из организаторов концерта.
Ну, обычно в таких случаях говорят, с годами оцениваешь масштаб личности ушедшего от нас человека. У меня это не так. Я всегда знал, что Кормильцев действительно гений и многогранная личность. Он бы столько мог еще сделать, а несмотря на его разочарования частые в окружающей действительности и в мироустройстве, несмотря на то, что он бывал рассержен на отдельных людей и на целое государство, Илья мог бы еще много-много хорошего сделать, если лучше бы он жил.
Какую песню или какие песни вы чаще всего вспоминаете, или какие стихи Ильи Кормильцева, когда остаетесь сами с собой?
Вот я вспоминаю чаще всего песню «Come Down». Это песня из альбома «Химический ангел чужие», который мы с ним записывали. Грустная, психоделичная песня, которая совершенно неожиданно попала в фильм Жан-Клода Ван Дамму и стала голливудским треком из большого фильма. Фильм назывался «В аду». 2003 года. Зловещий ангел неправильной формы стоит над горизонтом, притворяясь кометой. Ты не хочешь рожать детей за пару лет до конца света. Кому нужны новые дети за пару лет до конца света?
Марина Тимашева рассказала нам также, что памятник поэту Илье Кормильцеву откроется 26 сентября в 12 часов дня. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода, ведущий Виктор Лизунков. В рамках программы «Время гостей» Радио Свобода продолжает цикл передач «Россия между прошлым и будущим». О будущем России на этот раз беседует публицист Татьяна Чеснокова и старший научный сотрудник физико-технического института имени ИОФЭ Владимир Косарев. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени время гостей на Радио Свобода. А далее в программе «Время свободы» Дмитрий Медведев продолжает рабочий визит в США, и накануне он встречался с президентом США Бараком Обамой. Это уже третий полномасштабные переговоры американского и российского президентов. И поэтому многие эксперты говорят, что США и Россия не просто налаживают новые отношения, а находятся в поиске обоюдных интересов во внешней политике. При каких условиях Россия и США могут стать союзниками? Этот вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Будем читать ответы с пейджера, с смс-сообщения. Также вы можете еще оставить свой ответ, комментарий на сайте свободанews.ру. И через 5 минут будет включен телефон 8 800 222 12. А сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В американском городе Питтсбург сегодня открывается двухдневная встреча на высшем уровне лидеров ведущих стран мира – саммит «Большой двадцатки». Сообщается, что главными вопросами повестки дня станут обеспечение роста экономики и борьба с глобальным изменением климата. В Воронеже возобновились восстановительные работы в доме, пострадавшем в результате взрыва на складе пиротехники в среду. Все работы планируется завершить в течение дня. В результате взрыва один человек погиб, более 30 получили ранения. Причины случившегося выясняются. Причиной трагедии теплохода, затонувшего во время шторма на озере Пясино под Норильском, мог стать незакрепленный груз, сообщили в МЧС. Поиски судна продолжаются. По предварительным данным, на борту судна находились 13 человек. Пятерым из них удалось спастись, остальные 8, по одним данным, погибли, по другим числятся пропавшими без вести. В дагестанском селении Ленин-Аул произошла перестрелка между милиционерами и боевиками. Среди сотрудников милиции пострадавших нет. Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев провели переговоры в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны отметили близость позиций по вопросу об иранской ядерной программе. В Греции полиция задержала 4 человек, подозреваемых в причастности к серии взрывов. Как сообщает BBC, задержание произошло через несколько часов после того, как около дома члена социалистической партии в Афинах было приведено в действие взрывное устройство, причинившее незначительный ущерб зданию. Федеральная резервная система, Центральный банк США считает, что американская экономика начала поправляться после серьезного кризиса.
О погоде в крупнейших российских городах. В Москве и в Санкт-Петербурге плюс 14, но в Москве переменная облачность и небольшой дождь, а в Петербурге ясно и без осадков. Такой прогноз синоптики сделали на сегодня. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И снова обращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Напомню, мы сегодня задаем вопрос, при каких условиях Россия и США могут стать союзниками. Поводом для такого диалога со слушателями послужило то, что накануне Дмитрий Медведев и Барак Обама встречались в Нью-Йорке в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и эти переговоры были уже третьими полномасштабными переговорами, потому многие эксперты начали говорить о том, что Россия и США ищут обоюдные интересы во внешней политике. Прямой и косвенный диалог президентов России и США в день открытия очередной сессии Генассамблеи ООН внушил части американских комментаторов надежду на то, что перезагрузка двусторонних отношений действительно состоится. Корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов попросил прокомментировать эти оптимистичные ожидания американского политолога, профессора Нортвудского университета Ричарда Эббелинга.
На мой взгляд, частью дилеммы для российского руководства является наличие у него собственного представления о том, как должен выглядеть международный порядок. Согласно этому представлению, за Россией должно быть признано право на особые сферы ее интересов в других постсоветских республиках. Не секрет, что Россия предпринимает попытки влиять на политические тенденции в таких странах, как Украина. Русские, безусловно, имеют свои особые замыслы в отношении государств Кавказа. Они продолжают испытывать дискомфорт от участия прибалтийских стран в НАТО и Евросоюзе. Такая точка зрения Москвы противоречит концепции глобального общественно-политического порядка, предполагающего уважение независимости любой страны и невмешательство соседей в ее внутренние дела. Барак Обама в среду говорил о взаимном сотрудничестве, о новом общественном устройстве, при котором ни одна страна не будет предпринимать попыток доминировать в принятии политических и военных решений. Но при всех этих разговорах о принципах, Обама в свою очередь не отказывается от лидирующей роли Соединенных Штатов в разрешении важных вопросов. Наша страна намерена влиять на решение израильско-палестинской проблемы. Она продолжит задавать тон, убеждая руководство Ирана в необходимости внутренней демократизации страны. В итоге и Россия, и Соединенные Штаты следуют собственным курсам. До сих пор крупнейшие страны мира, и это неудивительно, имеют каждая собственную концепцию национальных интересов, которые неизменно, учитывая различные их видения, приводят к конфликтам. Так что надежда на то, что речь Обамы и ответ России способны создать новый глобальный порядок, воплощающий мир, гармонию и международное сотрудничество, представляется мне весьма призрачной. И все же, чем может ответить Россия на протянутую, как сейчас принято говорить, руку Обамы? Лучше всего, если бы руководство России заявило, что верит в международный порядок, исключающий попытки какой-либо страны подавлять другие страны, и чтобы русские на словах и на деле полностью оставили в покое страны-соседи, прекратив попытки прямо или косвенно влиять на политическую ситуацию в этих государствах, и чтобы Россия продемонстрировала желание сотрудничать в деле сокращения международной напряженности, связанной с распространением ядерного оружия. Но я буду очень удивлен, если это произойдет. Учитывая, что нынешний премьер страны несколько лет назад назвал величайшей геополитической катастрофой 20 века развал Советского Союза. От позиции США также будет зависеть немало. Если Вашингтон действительно будет принимать меньше односторонних решений, таких как начало военной кампании в Ираке, тогда критика в адрес США существенно сократилась бы, и этой дальновидной политике следовало бы и Россия. Но пока каждое правительство руководствуется национальными интересами, испытывает давление своего электората и групп влияния, никакие речи в стенах ООН не помогут, сказал американский политолог Ричард Эббелинг.
Алан Давыдов взял комментарий у американского политолога по поводу перспектив взаимоотношений России и США в контексте того, что президенты двух стран Дмитрий Медведев и Барак Обама уже третий раз встречаются лично и ведут переговоры. В связи с этим мы сегодня спрашиваем наших слушателей, при каких условиях Россия и США могут стать союзниками. И сейчас я обращаюсь к ответам на этот вопрос, которые пришли к нам смс-сообщениями и ответами сообщениями на пейджер. Произойдет это, если только Россия и Америка станут странами с плановой экономикой. Так считает Николай Иванович. Он не написал, из какого он города. Наверное, тогда, когда Россия поймет, наконец, что отнюдь не она пуп земли, США имеют больше прав на это. Когда Россия научится уважать общечеловеческие ценности и следовать им, сплотить нас может только, не дай бог, какая-нибудь огромная глобальная катастрофа. Так рассуждают наши слушатели Майоровы. При каких условиях Россия и США могут стать союзниками? Так звучит вопрос, а вот ответ Татьяны. До 2024 года Россия и Америка точно не будут союзниками, так как Путин снова назначает себя президентом. Авторитарный режим не дружит с демократической страной. И мнение Константина. США и Россия могут стать союзниками при условии отказа от поклонения золотому тельцу, деньгам. Александр из Сызрани. Союзнические отношения между демократическими штатами и невежественным путинским режимом совершенно невозможны. Напомню, вопрос звучит так. При каких условиях Россия и США могут стать союзниками? При полном разгоне правителей России, это мнение Геннадия. Полный разгон, слово «разгон» в русском языке имеет несколько значений, поэтому ответ мне не вполне понятен. Татьяна Васильевна из Москвы отвечает на наш вопрос. В том случае, если Россия станет менее агрессивной и перестанет поддерживать агрессивные режимы в Иране и Северной Корее, обратит внимание на улучшение благосостояния собственного народа, ипотека для молодых под 5%, как в Америке и так далее. Напомню, Татьяна Васильевна из Москвы считает, что при таких условиях Россия и США могут стать союзниками. Ну и сейчас в студии включен телефон 8 800 222 12. Я адресую вопрос, при каких условиях Россия и США могут стать союзниками, слушателям, которые дозвонились нам в прямой эфир. Людмила Ивановна. Доброе утро, Людмила Ивановна.
Доброе утро, сударыня. Прежде чем отвечу на вопрос, микроскопический штрих. Спасибо вам за то, как вы ведете. Очень интеллигентно. Я думала, после ухода спортивных комментаторов уже не найду интеллигентного ведущего. Это первое. Второе. Призываю слушателей к лаконичности. Ну, а третье. Тогда наладится у нас во внутренней и внешней политике, когда из руководства, начиная от высшего и кончая бригадиром какой-то зачуханной строительной бригады, исчезнут силовики. Их задача, их обязанность карать, расстреливать, ссылать. Вот так я думаю.
Спасибо вам большое. Так наша слушательница ответила на вопрос, при каких условиях Россия и США могут стать союзниками. У нас есть шанс узнать еще одно мнение от Людмилы из Москвы. Людмила, здравствуйте.
Да. Доброе утро. Позвольте не согласиться с тезкой, и тоже Ивановна. Как правило, Людмилы все добрые. Не знаю, почему у нее в голове такое впечатление, что наши МВД, КГБ, ФСБ, ССБ и прочие должны только карать и прочее. Они должны еще первую их задачу защищать сначала. Вот когда мы будем жить все в защищенных государствах, особенно наши незащищенные, вечно с открытыми границами, вот тогда немножечко о народе своем подумаем, и народ не будет таким зло и вредным.
Спасибо, Людмила. Ну, призвала предыдущая Людмила слушателей к лаконичности, в этом я с ней абсолютно согласна. В следующий раз постарайтесь следовать совету своей тезки. Анатолий из Орла. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте.
При каких?
Мы станем союзниками с Соединенными Штатами тогда, когда у нас будет стопроцентная демократия. Когда у нас не будут играть в эту демократию, и сменится власть, и тогда мы будем союзниками. Со стороны Соединенных Штатов они правильно все делают, но у нас власть никак не хочет идти навстречу. Она начинает лавировать, начинает хитрить, мудрить. И до тех пор, пока это будет, ничего с Соединенными Штатами у нас хорошего не будет.
Понятно, спасибо большое вам. Евгений из Воронежа также до нас дозвонился. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте. Значит, я думаю, мы будем дружить с Америкой только в том случае, если не будем считать себя великой страной. Ведь если вы носите 48 размер, а на деле костюм 60 размера, вы что, стали умнее, богаче, сильнее? Совсем нет. Ума от этого, от размера нашей страны, мы не богаче, не сильнее, не умнее.
Понятно, спасибо вам большое. И еще один звоночек примем от Михаила Андреевича из Москвы. При каких условиях Россия и США могут стать союзниками, Михаил Андреевич?
Ой, вы знаете, у меня дочь с внучками ездили уже второй раз на Украину, в Крым. А это являются сторонниками Америки там и Грузии. Но я все равно, я считаю, что есть основания, условия для союза.
Условия для союза есть, а все-таки про Крым заметим, что там еще непонятно, чьих сторонников больше, российских или американских. Все-таки в Крыму не все так просто. Так наши слушатели отвечали на вопрос, при каких условиях Россия и США могут стать союзниками. Если будет время, еще обращусь к сообщениям на пейджер и смс-сообщениям.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И вновь в студии Валерия Шабаева, обозреватель газет. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Я думаю, что сейчас мы обратимся к тем публикациям, которые рассказывают не то о перспективах развития автопрома в России, не то о перспективах его затухания. Вот сейчас вы нам и объясните.
Ну, тут две точки зрения. Перспективы развития, наверное, будет освещать та часть публикаций, которая посвящена правительственной программе выкупа старых автомобилей. Ну, вообще, речь идет о государственной поддержке автопрома. Так вот, последним добавлением в утвержденный вчера проект бюджета на 2010 год как раз и стали вот эти самые меры государственной поддержки автопрома на 30 миллиардов рублей. Об этом сообщают сегодня многие издания. Вдохновленные успехами правительства Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, власти России готовы выкупить 200 тысяч старых автомобилей по цене 50 тысяч рублей за штуку. Сертификат утилизации позволит получить эту скидку при покупке нового автомобиля российской сборки. Еще на 20 миллиардов рублей государство готово закупить автомобилей для себя. Ну, вот что касается выкупа вот этих вот старых автомобилей и покупки новых автомобилей, соответственно, по меньшей цене, тут еще механизм не вполне ясен, но, тем не менее, предполагается, что собственник сможет сдавать в утиль, уничтожать автомобили будут в каких-то специальных центрах. Автомобиль не моложе 10 лет, бывший в его владении более года, не попадавший в незарегистрированное ДТП, не числящийся в угоне.
Станция... Такая коровка нужна самому, как в том мультике.
Вот, точно, точно. Станция, которая утилизирует этот автомобиль, выдает владельцу сертификат. Соответственно, этот будет аналог ваучера на скидку в размере 50 тысяч рублей.
Аналоги ваучеров, спасибо.
Да, 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 уже вот пессимизм как-то...
Уже слово ваучер.
Да, вот назревает пессимизм, так слушайте дальше. В сертификате необходимо сделать отметку о снятии машины с учета в ГИБДД, после чего уже дилеру можно предъявить вот этот вот ценный документ. А дилеру затраты по скидке возместит бюджет. Ну и таким образом предполагается, опять же, можно будет купить любую машину, собранную на территории России, в том числе иностранного бренда. Ну, это, как известно, Рено, Форд, Ниссан, Тойота, Опель, Фиат, Сангьонг и так далее и тому подобное.
Которые собираются на территории России.
На территории России. Ну и в отличие от госсубсидий по автокредитам, ограничений по ценам в данной программе не предполагается. Вот об этом сообщает «Коммерсант». Газета сообщает, что с помощью программы планируется простимулировать продажу 100-200 тысяч автомобилей. Ну, то есть 200 выкупили, 200 продали. Или почему-то 100 продали. При этом, по прогнозам Минэкономразвития, развития в 2010 году в России должно быть произведено в общей сложности около 600 тысяч автомобилей. Таким образом, только благодаря программе «Оборот российских авто» сможет вырасти на 20-25%. Во всяком случае, таковы планы. Но вот тут вот как раз вот вторая часть публикации, состоящая из одной публикации, это в газете «Ведомости» компании недели назначили Suzuki Motor на этот раз. И почему? Потому что Suzuki отказался от строительства на российской территории собственного автозавода. Планировалось, что это будет где-то в районе Петербурга, вот это строительство. И планировала изначально компания, как только цифра достигнет 50 тысяч автомобилей, Россия станет для Suzuki номер один в Европе. Что это в 2009-2010 году произойдет. Однако не произошло. Так что Suzuki тут скорее оптимизма не испытывает. И как пишут «Ведомости», не испытывают оптимизма большинство зарубежных автопроизводителей, с которыми автору удалось поговорить на франкфуртском автосалоне.
И что ж такое должно сделать российское правительство для российского автопрома, чтобы газеты похвалили российское правительство?
Уж не знаю.
Да, вопрос риторический. Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты, и наши слушатели встретятся с ней еще в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
В американском городе Питтсбург сегодня открывается двухдневная встреча на высшем уровне лидеров ведущих стран мира – саммит «Большой двадцатки». Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев провели переговоры в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В Мурманской области закрыта на карантин одна из школ, 17 учеников, которые, возможно, заболели гриппом H1N1. Курсы валют – доллар 30 рублей, ровно евро 44 рубля 39 копеек. Таковы новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
За Путина. Под этим лозунгом началась вторая чеченская, считают эксперты.
Комментарии экспертов.
Может ли закон обязать чиновников говорить «здравствуйте» и «спасибо»?
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Померанцев о звуках осени.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». То, о чем говорили экономисты после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, в будущем году тарифы на электроэнергию повысятся более чем на 7,5%. Это оказалось правдой, и таково решение Минэкономразвития. Это одна из тем утреннего выпуска «Экономической панорамы». У микрофона Иван Трефилов.
Правительство России одобрило проект закона о федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период до 2012 года. В следующем году, в частности, доходы бюджета составят около 16%, а расходы – почти 23% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне более 43 триллионов рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит почти 3 триллиона рублей, или 6,8% ВВП. Проект бюджета на 2010 год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 1,6%, инфляции от 9 до 10% и среднегодовой цены российской нефти Urals – $58 за баррель. Министерство экономического развития России улучшило прогноз динамики промышленного производства на 2009 год. Сообщается, что оценка его спада снижена на 1 процентный пункт – до 14,4%. В России к 22 сентября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, более 80 миллионов тонн зерна, на 19% меньше, чем на такую же дату 2008 года, говорится в материалах Министерства сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых в текущем году пока оказывается более чем на 5% меньшей, чем годом ранее, и составляет 24,4 центнера с гектара. Повышение регулируемых тарифов на электроэнергию для промышленности в 2010 году согласовано на уровне 7,6%, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Ранее в прогнозе их индексация была запланирована в размере 5%. С учетом того, что рост тарифов на электроэнергию для населения будет сохранен на уровне 10%, в среднем электроэнергия в стране в регулируемом секторе подорожает на 8%. Правительство Санкт-Петербурга признало утратившим силу постановление о проведении изыскательских работ на участке в поселке Шушары, где планировалось строительство завода японской автомобильной компании «Сузуки». Сообщается, что это было сделано в связи с окончанием срока аренды этого земельного участка. Более года назад «Сузуки» заявила о намерении к середине 2010 года ввести в эксплуатацию свой первый в России сборочный завод, мощность которого на первом этапе должна была составить 30 тысяч автомобилей в год. Однако затем компания отложила реализацию этого проекта.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Серию репортажей Андрея Широградского «Пекинский дневник», которую «Радио Свобода» ведет на этой неделе, продолжит рассказ о российских челноках и самой известной среди россиян пекинской улице Ябаулу.
В бытность свою студентом в Пекине мне приходилось наблюдать за первыми челноками, прибывавшими в Китай, за пуховиками. Потом были темные очки, пляжные тапочки, шелковые рубашки и другие, как говорили, челноки темы, и пошло-поехало. Работа у челноков была тяжелейшей, и по вечерам они без задних ног падали на кресла местных ресторанов и, сделав заказ, просили официантку поставить кассету с набиравшей тогда популярность Таней Булановой и начинали грустить под стакан водки. Осталась ночь у нас с тобой. Еще один раз прошепчу тебе, ты мой. Еще один последний раз твои глаза. Теперь на Ябаулу торговля организована гораздо лучше, а для отдыха есть ночные клубы, где разбогатевшие уже коммерсанты проводят время в компании многочисленных проституток, в основном из России, Монголии и Узбекистана. «Трудно ли работать с челноками из России?» – спрашиваю я переводчицу Лизу. Она отвечает тактично.
Немножко тяжелый, потому что я буду как сказать, это не как компания, но суббота, воскресенье можно отдыхать, а здесь нет, потому что клиенты из разных сторон, они несколько дней здесь, времени очень дорого. Для них это время, это деньги. У меня узнала, но такой пьяный тоже есть, но сейчас меньше, потому что люди тоже растет, сейчас они тоже себя хорошо держат. Потому что это не свой город.
В начале 90-х годов быстро сформировались схемы так называемой серой растаможки, а самолеты летали до такой степени перегруженными, что иногда не успевали толком разогнаться перед взлетом. В Тяньцзине взлетавший самолет однажды задел своими шасси фонари на ограждении взлетно-посадочной полосы, но, к счастью, тогда все обошлось. Удивительно, что за все эти годы не упал ни один самолет, перевозивший грузы челноков. Точнее, в 1999 году в Иркутске разбился летевший из Китая транспортный самолет Ил-76, но летчики, к счастью, выжили. Для всех было очевидно, что лайнер был перегружен, но летчикам еще раз повезло. Большая часть перевозимого товара сгорела, и доказать перегрузку стало невозможным. Это и спасло летчиков от суда, считают все, кто хоть немного знаком со спецификой таких перевозок. «Помнишь аэропорт Тяньцзине 15 лет назад?» – спросил меня один мой знакомый, отказавшийся говорить при включенном микрофоне. Был деревня-деревня, сейчас там вокруг гостиницы, рестораны, полосу взлетно-посадочную удлинили, потом и вторую, кажется, сделали. Здесь подворовывают, конечно, но отщипывают понемногу, а большая часть идет в дело. А в Иркутске летчики после падения Ил-76 жаловались, что ничего не изменилось. А какие деньги там уже тогда крутились? В июле этого года грянул Черкизон. Теперь среди многих из тех, кто покупал на Ябаулу товары для черкизовского рынка, царит растерянность. Бизнесмен, регулярно приезжающий в Пекин в последние годы, объясняет ситуацию.
Можно пройтись по карго, который доставляет этот товар. У них сейчас очень маленький объем грузов. И магазины боятся, потому что здесь многие работали в рассрочку тоже, уже по доверию, было доверие. А теперь рынка нет, куда, как, что.
При этом очевидно, что проблемы прежде всего связаны с неопределенностью именно на российской стороне границы.
Проблема в чем? Если там на границе или где там арестовали груз, то все, деньги забирать очень сложно. Хотя страхуют люди, годами работают, в год столько на страховку денег тратят. А когда вот реально проблема, потом сложно получить эти деньги обратно. Опять же, можно, но надо, чтобы постоянный клиент, они в страхе того, что потеряют тебя, не заплатив сегодня, что завтра ты прекратишь с ними работать. Вот тогда они выплатят тебе часть этих денег. А если так, сложно. Пары очень много воруют на границе. Когда перегружают груз на границе, уже на российские поезда, вот эти рабочие там на станциях, они очень много воруют пар. И вот так люди страдают.
В Москву в июле срочно прибыл заместитель министра коммерции КНР Гао Хучхэн. Официальные средства массовой информации писали о дружеских переговорах и достигнутых соглашениях, но Гао добивался прежде всего согласия властей на вывоз товаров китайских торговцев с рынка и освобождение почти 200 китайцев, задержанных за разные нарушения. Он своего добился. При этом китайские власти, как это традиционно бывает, не позволили себе сделать ни одного публичного резкого заявления в адрес Москвы. Пар был выпущен с помощью перепечатки в центральном органе ЦК КПК Жиньмин Жибао статьи из другой газеты Хуанцю Жибао под заголовком «Россия не может всегда наказывать только китайских бизнесменов». Вот некоторые выдержки из этой статьи. Почти все занимающиеся бизнесом в России китайцы могут привести по одному-два примера вымогательства со стороны сотрудников полиции, угроз бритоголовых, требования взяток должностными лицами или изъятия товара. Им зачастую трудно бывает найти гарантии безопасности имущества и личности. Если такое отношение к китайским бизнесменам не изменится, они потеряют всякое доверие к российскому рынку и двусторонним торговым отношениям между Китаем и Россией, а в таком случае будет трудно сделать шаг на более высокий уровень. Нужно знать китайскую специфику, чтобы понять, насколько приведенные цитаты свидетельствуют о крайнем раздражении Пекина. Ведь это Жиньминь Жибао. Власти вообще строго контролируют средства массовой информации, особенно электронные. Некоторые трудности есть с контролем за интернетом. Но об этом в следующий раз.
Андрей Шароградский, «Пекинский дневник», каждый день в информационных программах на этой неделе. Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгений Назарец, журналисты Марк Крутов, Валерия Шабаева, продюсер Екатерина Высоцкая. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Атмосферу открывшегося в Нью-Йорке саммита глав государств-членов Совета Безопасности ООН Владимир Карамурза обсуждает с директором Института США и Канады Сергеем Роговым. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Скажу также, что следующая информационная программа на волнах Радио Свобода – это «Свобода в полдень». Она начнется в 12 часов по московскому времени. Ее проведет мой коллега Марк Крутов. В этой программе вы увидите события сегодняшнего дня в развитии. Ну, а я сегодня уже прощаюсь с вами. Желаю вам хорошего дня и, как обычно, побольше позитивных новостей.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Now is the moment.
Сейчас пришло время действовать. История может не предоставить нам
лучшего
шанса.
Наблюдатели ЕС резко активизируют
свои действия. Сейчас в России 10 действующих АЭС. К 2020 году их число...
В небольшом городе Рубцов более 30 тысяч.
Государственный обвинитель требовал для подсудимого...
В последнее время шахматы резко потеряли в своем публичном звучании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.